С этим нерушимым правилом и единственным, но чудовищным исключением из него я познакомился, вернее столкнулся, 4 десятка лет тому назад. Был я тогда курсантом 2-го курса Киевского высшего общевойскового командного 2-жды краснознаменного училища имени Фрунзе, 2-й взвод 4-й роты 1-го батальона. Семинар. Июнь 41-го года. Встают мои друзья, четко, точно, уверенно докладывают. Сталин кретин, Сталин трус. Своей разведке не верил, а Гитлеру поверил. Армия обезглавлена, солдат у нас необученный, самолеты гробы, танки устаревшие и все в том же роде. И я встаю. Ну вот, дернул же меня, решил отличиться. Встаю и говорю, да что там июнь 41-го года? Вот и в сентябре у нас то же самое. Вот тут, прямо под Киевом, грандиознейшее окружение войск Красной Армии. 1-я танковая группа форсировала Днепр в районе Кременчуга и ударила на Лохвицу. А 2-я германская танковая группа из района Орши тоже ударила через Конотоп и на ту же самую Лохвицу. И там они соединились. И вот в окружении попали грандиозные количество войск. Только пленных они взяли более 600 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Все познается, говорю, в сравнении. В Сталинграде мы взяли 91 тысячу, а тут более 600. Не знаю, сколько точно, но вот более 600 тысяч. Не говоря о тех, которые были убиты, не говоря о тех, которые разбежались, спрятались, вышли через окружение и так далее. Вот только пленных одних более 500 000. Не говоря уже о танках, пушках, тысячах тонн боеприпасов. Вот какие вещи тут происходили. Преподаватель истории военного искусства, подполковник Манушкин, как-то осекся, остановился, смутился, перевел тему разговора. Опять на те же рельсы, вернулись к 41-му году, к июню, а сентябрь обсуждать не стали. И как-то весь взвод смолк, мне показалось, что все смутились, да и я сам смутился, вроде бы неприличный жест или звук я допустил в приличном очень обществе. А потом семинар завершился, потом обед, а после обеда чистка оружия и много там еще всего. Свободного времени у нас не было, а к вечеру меня вызывают в штаб. Черная, дермантином обитая дверь. Стучусь, захожу. Там сидит майор Шмелев, особый отдел. И он мне так ласково: садись, мол, как жизнь, и как учеба идет, о том, о сем, об этом. И куда-то клонит, а я никак не пойму, куда. И чего это меня сюда в особый отдел вызвали, к майору Шмелеву. А он мне ласково так об этом, о том. И опять снова об этом же. Да не пойму я, что, черт побери. О чем речь идет? В чем я виноват, в чем я провинился? И куда он клонит? А он, вдруг сообразив, что такой подход неэффективен, приглашает меня в другую комнату. И вот никогда я не думал, что есть такие комнаты у нас в Киевском высшем общевойсковом командном 2-жды краснознаменном училище имени Фрунзе. В той комнате нет никаких окон. И он меня приглашает сесть на табуретку, привинченную к полу. Ну, сажусь. И тут он резко меняет тон. «Руки на стол, сучара!» Ну, кладу руки на стол, чего там. Ладони вверх. Вверх ладони, сучара. Кладу ладони вверх, чего ж, поворачиваю. И начинается форменный допрос. Но я-то тоже уже ученый. Меня-то тоже учили, как вести себя на допросе. Я не знаю, в чем я виноват. Я не знаю этого. Но знаю, как вести себя на допросе. Нужно все свое тело переполнить усталостью. Не показывать ему, что вот у меня глаза слипаются. Не показывать ему, что вот челюсть у меня отвисает и отваливается. Не показывать ему, что руки плетьми у меня валятся. Но чувствовать самому это, такую тяжелую, тяжелую, давящую усталость. Когда эта усталость тобой полностью овладевает, вопросы тебя не бесят, не возмущают. Они откуда-то издалека прикатываются как-то вот, как эхо, и глохнут где-то вдали. И как-то так односложно ему отвечаешь «да», «нет», а потом вспоминаю, что и «да», «нет» тоже ведь не надо говорить. Лучше всего эдак неопределенно. Потому как «да» и «нет» тоже может использовано быть против тебя. И вот я ему хмыкаю. А он почувствовал, что и этот его подход не дает никакого эффекта, задает вопрос прямо. Какие радиостанции вражеские я слушаю? Тут я ему отвечаю. Товарищ майор, никаких радиостанций вражеских я не слушаю, потому как у нас запрещено иметь что-нибудь такое, чтобы позволяло слушать вражеские радиостанции. В личном пользовании я имею в виду. Боевые, пожалуйста, там. Там станции перехвата такие, дай бог. Так вот, говорю, не слушаю я вражеских радиостанций. Хорошо. С кем связи имеешь? Да просто начинает разворачиваться в том направлении, мол, давай связи, явки, пароли. Ну, не пойму опять, куда клонит чертяка. В общем, дошли мы до того, что он мне предъявил такое обвинение. Ты связан с врагами, и тебе враги дают вражескую антисоветскую информацию. Где ты, сучара, слыхал? Про окружение в районе Киева и про 600 тысяч пленных советских бойцов и командиров. Тут я ему говорю, товарищ майор, не велите казнить, велите миловать. Есть у нас в училище секретная библиотека, а есть обыкновенная. Так вот, в обыкновенной нашей библиотеке есть книга, автор Little Guard. Книга называется «Стратегия непрямых действий». Издательство иностранной литературы. Москва, 1957 год. Страница 344, 25 строка сверху. Он мне, ясное дело, не поверил. Приказал оставаться на месте, сам вышел. Видимо, поднял дежурный взвод, дежурную машину. Зазвонили телефоны, забегали люди. Дежурная машина понеслась искать библиотекаря. Тот приехал, а уже поздно. Библиотеку вскрыли. Майор Шмелев нашел ту книгу, нашел 344-ю страницу, отсчитал 25-ю строку сверху и прочитал. Да, действительно, в районе Киева немцы захватили более 600 тысяч советских бойцов и командиров. Вернулся он оттуда, сказал, ладно, чтобы такого больше никогда не было, пошел вон отсюда, все, выгнал меня. А я думаю, черт побери, что же это такое? Про июнь 41-го года мы не просто можем, мы должны, мы обязаны рассказывать всякие гадости. Но вот случилось поражение через 2 месяца в сентябре 41-го года, и если я об этом расскажу, то это будет антисоветчиной. 2 недели я в ту библиотеку не ходил, потом пришел туда, решил удостовериться. Так вот, книги той нет на полке, нет ее. А уже к выпуску я вдруг эту книгу обнаружил. Беру ее с полки, листаю, так той странички там нет. Вырвали ту страничку. Был у нас в нашей истории такой период после Сталина, когда начали публиковать книги иностранных авторов. И от того, что это издательство иностранной литературы, военная цензура не досмотрела. И вот такая информация проскользнула. И вот с такой информацией уже в начале 60-х годов особые отделы КГБ боролись решительно, настойчиво, героически. А передо мной новая проблема. Черт побери, ну почему? Вот про июнь можно, а про наше поражение августа-сентября 41-го года нельзя рассказывать. Что же это такое? Прошло несколько лет, и был я уже слушателем некой секретной, совершенно секретной военной академии. Вопрос этот меня все время мучил. Почему так? Почему вот, ну нельзя говорить про поражение, допустим, мая 1942 года? Открывайте наши официальные учебники, наши 6-томники, 12-томники. Что в то время, подчеркиваю, сейчас-то много информации, а вот в то время, в Советском Союзе, что нам было известно об окружении советских войск под Харьковом, что было известно о поражении Жукова в конце 42-го года в районе Ржева. Что об этом мы знали? Да ничего не знали. В наших учебниках ничего об этом не говорилось. И вот я, уже ученый, вопросов дурных не задаю, но сам все время думаю, сам все время ищу ответ на вопрос, почему про 41-й год, про июнь можно говорить, а про все другие поражения говорить нельзя. Вот, допустим, в 38-м году на Хасане Красная Армия потерпела жестокое поражение. Взяли те две сопки в конце концов, но столько там наложили людей, положили в могилы, в болото. Представить просто трудно. Но наше поражение в районе Хасана представляли всегда в качестве победы. Вот почему же все-таки есть только июнь 41-го года, про который мы можем говорить? Так вот, проходят годы, и я слушатель военной академии, совершенно секретной. И нам рекомендуют посещать суды, где разбираются дела, самые страшные. Зачем? Да затем, чтобы наблюдать, изучать психологию настоящего преступления. Вот преступник, почему он пошел на такое преступление и как он старается вывернуться. А еще нужно наблюдать и изучать психологию нападения, так сказать. Вот прокурор пытается расколоть, пытается проникнуть в тайну преступления и уличить преступника. И вот эта психологическая битва. Это страшно интересно. Судов в Москве много, дел страшных было очень и очень много. И вот я сижу и слушаю дело, и вдруг я понимаю, что же произошло в 41-м году и почему наши руководители так выпячивают поражение 41-го года. Слушают дело об убийстве. Встает дядя, расписанный синими картинками. И он начинает рассказывать о том, что топор у него был ржавый. Ни на что он не способен. И мускулы у него атрофированные. А мозг его не работает в этом направлении. И вообще он с детства дурачок. Не способен он на такие комбинации. Вот оно, понял я. В преступном мире существует даже особое выражение – косить на психа, то есть корчить из себя дурака. Кто же корчит из себя дурака? Корчит из себя дурака только преступник, который своей дуростью, якобы дуростью, пытается скрыть преступление. Я глуп, я ни на что не способен. Вот именно так ведут себя наши вожди. Именно поэтому министр обороны России выискивает всякую гадость в глупейшей американской разведке и публикует в центральной военной газете мерзость, настоящий поклеп против своей собственной армии, против своего собственного народа. И журналисты, которые вовлечены в это мерзкое дело, и Академия наук, которая является связующим звеном между глупейшей американской разведкой и министром обороны России, все они получают свою долю хорошего, душистого хлеба с хорошим маслом и с икрой. Им нужно доказать, что Красная Армия ни на что не способна. Почему им это надо доказать? Показной, напускной глупостью они пытаются скрыть преступление 41-го года.